Мы говорим сегодня о любви. Мы говорим о любви как о сердце христианства. И мы говорим на основании первого послания Петра, 1 глава, 22 стих, в котором апостол Петр подводит нас. Он подводил тех людей, которые жили тогда, и сегодня подводит нас к этому чрезвычайно важному аспекту нашей с вами жизни. Вы знаете, жизнь христианина имеет в себе очень много самых разных элементов. Она состоит из многочисленных элементов. Она выражается в оставлении греха, в посвящении себя Христу. Это очень важные части. Она выражается в том, что мы, приближаясь ко Христу, обретаем мир в сердце. Она выражается в том, что мы поклоняемся Ему, собираясь в церковь вместе, открывая Священное Писание. Она выражается в том, что мы изучаем Библию, что мы ищем возможности понимать истину. Но среди всех этих многочисленных, и я еще многого не перечислил, многочисленных граней христианской жизни, есть одна, которая отмечена в Священном Писании как особо важная, как чрезвычайно необходимая и срочная, и крайне обязательная для каждого человека. Эта грань является сердцевиной христианства. Это наша с вами любовь. По своей природе мы грешные люди. Мы родились в грехах. И суть греховности заключается в том, что мы больше всего на свете любим сами себя. Через это вы можете проверить доктрину о первородном грехе, не читая всех богословов, которые жили в разных тысячелетиях или столетиях. Вы можете просто посмотреть на ребеночка, и вы можете увидеть, что он еще ничего не понимает, но он очень сильно любит себя. Это корень греховности, это корень первородного греха, который мы получаем от наших родителей. Можно спорить с этим, можно соглашаться или не соглашаться, но это факт. Вот мы в нем родились, во грехах мы родились, и мы в этих грехах и продолжаем жить. Поэтому, когда мы говорим о любви, настоящая Божья любовь нам не знакома. Мы любим сами себя, и мы иногда можем любить людей, но опять-таки мы их любим настолько, насколько они помогают нам достигать тех или иных наших целей. Они делают нашу жизнь приятной, и поэтому мы любим их. Они поднимают нас, и поэтому мы любим их в ответ. Они делают нам что-то хорошее, и поэтому почему бы не любить? И помните, Иисус Христос сказал об этом: «Если вы любите любящих вас, что особенного делаете? Потому что язычники делают это». То есть это естественное состояние грешного человека. Мы сегодня говорим о другой любви. Мы сегодня говорим о любви Божией, которую человек познает, когда он приходит к Иисусу Христу. Когда мы пришли ко Христу, если вы христианин в действительности или христианка, если вы пришли ко Христу, то самое главное, с чем вы встретились, это с выражением огромнейшей Божьей любви, которая выражена была на Голгофском кресте. Когда Бог отдает своего Сына, и отдает его не просто для того, чтобы Сын на прогулку пошел по земле, Он отдает, чтобы Сын принял на себя ужасный огонь Божьего гнева. Он отдает для того, чтобы дать нам с вами спасение. То есть, когда мы говорим о христианстве, point number one, или первая остановка, первая точка христианства, это реальное соприкосновение с колоссальной, поражающий человеческое воображение божественной любовью. И, как я уже сказал, она видна в этом проявлении Божьей святости и Божьей любви на Голгофском кресте. К сожалению, чаще всего дети Божьи, многие дети Божьи, соприкоснувшись с Божьей любовью, обнаруживая, что эта любовь мало откликается в их жизни. Эта любовь мало трансформирует их внутренний мир. Эта любовь так и остается где-то на кресте, где-то на небесах. Более того, эта любовь превращается в источник благ, которые мы постоянно требуем, как непорядочные дети требуют от своих родителей. Иногда христианство заполняет, или христианская жизнь заполняется разного рода деятельностью. Вот, и мы потихонечку входим в режим, что это и есть нормальная жизнь. Мы, в общем, внутри глубоко не переживаем этих перемен лично, но мы зато занимаемся самыми разными делами. Мы можем изучать Писание, мы можем заниматься активностями в церкви, мы можем добрые дела разные делать. Но сегодня вы уже слышали эту цитату из 1 Коринфянам: «Если даже тело отдашь на сожжение, а любви не имеешь, медь звенящая. По уровню своей способности любить, многие христиане, подавляющее большинство христиан, практически не отличаются от неверующих. Статистика об этом говорит, люди, которые наблюдают за этим, говорят, если взять среднестатистического верующего и посмотреть на его способность любить, мало отличия. А иногда это отличие в невыгодную сторону. Некоторые неверующие могут любить больше, чем верующие, к сожалению. Это при всем том, что Иисус Христос, когда его спросили, какая самая большая заповедь, помните, что он сказал? Очень конкретно. Матфея 22:37, Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Вот это реальность божественная, это реальность Иисуса Христа. Но заметьте, как мы ее переформулировали. То есть люди, религиозные люди, христианские люди, они верующие, они искренне верующие, они приходят в церковь, они в церкви искренне, они по-настоящему в церкви, они не лицемерят церкви. Но придя в церковь, они не обнаруживают возможности, они не имеют этой настоящей жизни, которая проникает глубоко в сердце и перелопачивает сердце, и делает его мягким, и делает его способным действительно к сердечной, теплой атмосфере, к восприятию людей, которые рядом с тобой. Именно об этом говорит апостол Петр в начале своего послания. Мы уже прочитали первую вступительную, и изучили первую вступительную часть послания, где он закладывает фундамент, он говорит о Евангелии, он говорит о сути спасения, он говорит о основных столпах спасения, он говорит о заместительной жертве Иисуса Христа, он говорит о уповании на благодать, он говорит о послушании Отцу, он говорит о страхе Божьем и святости. Помните, это все то, о чем мы уже говорили в этих первых 13 проповедях по первой главе первого послания Петра. И теперь в 22 стихе, это водораздел, он начинает следующую часть, он начинает практическую часть послания. Так построены большинство посланий. Где он говорит, каким образом все вот это Евангелие практически должно внедриться в твою жизнь. Для того, чтобы сделать тебя человеком по-настоящему спасенным, по-настоящему испытывающим на себе спасительное действие Божьей благодати. И вот перед тем, как двигаться дальше, апостол представляет этот очень важный стих. Давайте прочитаем вместе 1 Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Все остальное послание в каком-то смысле привязано к этому стиху. В каком-то смысле оно является раскрытием этого текста. Помните, он говорит о том, как мужья относятся к женам, как жены относятся к мужьям, как мы относимся к людям, которые не знают нас, как мы относимся к врагам и так далее. То есть это все практическая экспозиция вот этого главного пункта, который представлен здесь апостолом Петром. Христианская жизнь в огромной степени фокусируется на обретении способности любить. Как я уже сказал, мы не можем любить. Мы пришли к Иисусу Христу, и мы получили от Него спасение. И дальнейшее наше развитие в Иисусе Христе, оно напрямую, неразрывно связано с развитием нашей способности к настоящей любви. Вы знаете причину, почему верующие так мало евангелизируют? Почему они так мало говорят неверующим о Христе? Не потому, что программ новых нет. Не потому, что трактаты еще не завезли. По одной простой причине. Сердце недостаточно чувствительно к толпам людей, которые погибают. Сердце недостаточно любит. Оно недостаточно ощущает в себе трагедию погибающего в грехе человека, конкретного человека. И поэтому у него нет силы выйти из зоны комфорта и начать говорить с кем-то. Это касается не только вопросов евангелизма. Это касается вопроса созидания церкви. Это касается вопроса нашего взаимодействия друг с другом. Это чрезвычайно важный вопрос, который касается, или в котором отмечается чрезвычайно большая проблема. Этот текст содержит в себе два важных элемента, на которых мы остановим наше внимание. Во-первых, это повеление любить, это последняя часть этого текста. И во-вторых, это практическое объяснение, объяснение практики любви. Шаг за шагом он объясняет, апостол Петр объясняет, как научиться любить. И я сказал, что сегодня мы будем не только говорить о любви, мы будем пробовать учиться любить. Мы начнем с конца этого текста, начнем с повеления любить. Еще раз посмотрим, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Это первая очень важная точка, с которой нам нужно начать. По-человечески такой подход может оказаться более чем странным. Но как вы можете приказать кому-то кого-то любить или что-то любить? Мы живем в век, в котором личные преференции поднимаются на очень высокий уровень, и они празднуются как что-то особо ценное. Люди говорят, ты этим подчеркиваешь свою индивидуальность. Это уникальность личности. Вот одному нравится одно, другому нравится другое. Причем это происходит на всех уровнях. Менее образованные, менее продвинутые люди, они просто нагло и грубо делают то, что они хотят, и просто не считаются ни с кем. Более образованные, как я уже сказал, они находят в этом тонкие оправдания. Они говорят о том, что это вот особое качество такого человека. Я, к сожалению, встречал очень много людей, иногда христиан даже, которые вот искренне говорят о том, что они не любят то, что правильно. Например, человек говорит, а я не люблю порядок. И он говорит об этом как о достоинстве, не как о трагедии жизни, что его не воспитали в дисциплине. Он говорит, ну это просто вот такое есть. Или женщины говорят, а я не люблю убирать в доме, я не люблю создавать уют, там, готовить, там, делать что-то. Опять-таки, говорят об этом without excuse. Говорят об этом как что-то такое, ну вот я такая, или я такой. То есть люди есть ленивые, которые говорят, ну я просто вот, ну вот такой вот, вот ленивый и все тут. Вот что здесь делаешь? Вот не люблю работать. Не люблю рано вставать, ходить там, все это, кому-то подчиняться, что-то делать. Опять-таки, я говорю о том, что вот эти вещи, они становятся нормой, и люди многие празднуют и говорят, let's celebrate our uniqueness. Как я уже сказал, Священное Писание подходит совершенно по-другому. Вы слышали Вадди Баком сейчас, go home and love your wife. И get ready for him. Он приедет, он такой fire с неба спускает. Вот, действительно, очень такой пламенный проповедник. Но суть того, что он говорит, отражена в Священном Писании. Причем с начала Писания до конца. Библия повелевает любить. И нам нужно изменить нашу установку центральную по поводу любви. Мы думаем, любится, не любится. Вот что-то, естественно, любится, и поэтому мы любим. А что-то не любится. Ну, как я могу это что-то не любить? И мы объясняем, ну, посмотри, ну, как можно это любить? Как можно этого любить? Как можно такие дела любить? Как я уже сказал, достаточно много примеров в Священном Писании, которые говорят о том, что Библия повелевает нам учиться любить, повелевает любить. Один из этих примеров я уже привел. Иисус Христос цитирует ветхозаветный текст. Он цитирует книгу Второзаконие, когда он говорит, отвечает этому книжнику и говорит ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Он цитирует Ветхий Завет, он цитирует Пятикнижие, когда Бог дает повеление народу своему. Он говорит, научись двум вещам. Посмотрите, слово «возлюби» предполагает отсутствие таковой. То есть человек не имеет любви к Богу. И Бог повелевает и говорит, возлюби Бога. Это значит, внутри должна произойти перемена, и человек за это ответственен. И не только по отношению к Богу. Нужно изменить центральную установку сердца и по отношению к ближнему, по отношению к людям и ближнего твоего, как самого себя. Но на этом не останавливается. Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, повелевал им начать любить друг друга, учась у Него такой любви. Иоанна 13:34. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Заметьте, в этом новизна этой заповеди. Здесь Он говорит, да любите друг друга не просто так, как вы любите самих себя, как сказано в Ветхом Завете, а любите больше. Есть новый теперь стандарт любви. Это жертвенное служение и жизнь Иисуса Христа. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Опять-таки, ученики, как вы помните, не отличались слишком большой любовью друг к другу. Помните, они без конца спорили, кто там будет старший. Причем Христос говорит о самом больном и сокровенном. Он говорит о Голгофе, Он говорит о страдании, Он говорит о предательстве. А они здесь же делят места в Царстве Небесном. И вот к ним обращается Христос и им говорит, любите друг друга, так как Я вас возлюбил. В Нагорной проповеди Иисус Христос вывел вопрос любви на новый уровень. Здесь Он повелевает любить не только друзей, но и любить врагов. И для того, чтобы это было понятно, что Он говорит здесь не аллегорически, а практически, реально, Он представляет несколько примеров, пару примеров, как выражается эта любовь. 5 глава Матфея, 43 стих. «Вы слышали сказано, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших». И дальше объясняет, чтобы люди поняли, что это реально, что он не просто в теории говорит. Он говорит, как любить? Благословляйте проклинающих вас, то есть желайте им блага, настоящего Божьего блага. Благотворите ненавидящим вам, делайте им благо, не только желайте. И молитесь за обижающих вас, и просите у Бога блага для них. Вот это реальность христианской жизни. Это реальность того, к чему Христос призывает нас, если мы стали христианином, если мы стали христианкой. Апостол Иоанн говорит еще об одной сфере, в которой нам необходимо изменение природы любви. 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих. Он говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви, отче. Мы живем в системе ценностей, которая радикально отличается от Божьей системы ценностей. И каждый человек имеет тенденцию, он влюблен, он привязан, он прилеплен к этой. Очень многие элементы этой системы, они апеллируют к нему, они привлекательны. И Бог обращается из Иоанна, говорит, перестань любить мир и его ценности, и научись любви Божией, любви Отчей здесь написано. Он говорит, что эти две любви, они несовместимы в сердце человека, они несовместимы в его жизни. Итак, Писание представляет нам любовь действительно в повелительном наклонении, и Бог говорит очень много. Бог считает это совершенно нормальным повелевать любить. И нам нужно понять, о чем же идет речь, когда Писание говорит об этом. От того, что мы любим, в огромной степени зависит то, кто мы есть. От того, что ли кого мы любим, в огромной степени зависит, кем мы будем. Какой будет наша судьба? Родители, если ваши дети любят кого-то, я слышу периодически, как там постеры развешаны по спальням девочек, подростков, еще не доросли до подростков, современных певцов там крутых. Знаете, человек, если человек что-то любит, он постепенно становится похожим на того, кого он любит. Это формирует мышление. И некоторые родители говорят, ну, нравится ей. Это плохо, что нравится. Это плохо, что у нее воспитались вкусы. Это чрезвычайно важный вопрос. Это не шуточное дело, друзья. Кстати, мы будем об этом говорить очень подробно в следующее воскресенье вечером. Сегодня мы имеем дело с таким фактом. Наша современная культура разбивает личность детей до того, как они вырастают, приходят в возраст, чтобы они способны были услышать Евангелие, понять его и принять или отвергнуть. Еще до того. и разбивает в огромном смысле тем, к чему привязывается сердце ребенка, что он любит. Поэтому мы говорим сегодня о чрезвычайно важных явлениях. Писание говорит о нескольких серьезных последствиях христианства без любви. Во-первых, без любви нет эффективной жизни. Мы уже цитировали этот текст, 1 Коринфянам 13, 1-3. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий, кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что и горы могу переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Заметьте, категорично, чрезвычайно ясно. Священное Писание говорит о том, что вся религиозная жизнь превращается в пустоту, превращается в ветер, становится абсолютно неэффективной, если у нее изнутри из сердцевины вынута любовь, если она не взращена там, если ее нету там. Если в сердце человека не произошло вот этой радикальной перемены в вопросе любви, если оно не наполняется Божьей любовью, то вся его религиозная деятельность превращается в пустой звук, медь звенящая. Что такое? Медь прозвенела, и больше ничего нет. Звук ушел. Нет эффекта, нет практического результата от того, что произошло. Ефесянам 5 глава апостол Павел пишет и говорит: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». И посмотрите, самый первый шаг, самый первый аспект подражения, здесь написано: «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Только тогда наша жизнь будет иметь прогресс в уподоблении Христу, прогресс в освящении, прогресс в возрастании и в зрелости, когда в нашем сердце, когда в сущности, в фабрике вашей души произойдет эта коренная перемена, которая сделает возможным взращивание любви к Богу и любви к людям, которые вас окружают. Итак, это первая ступень в подражании Богу, или первая ступень, связанная с тем повелением любить. Есть второй аспект, о котором говорит Писание: без любви нет созидания церкви. То есть нет эффективной жизни человека и нет эффективной жизни церкви, друзья мои. Вы знаете, почему так много церквей сегодня терпят поражение? Вы знаете, почему так много деноминаций, которые делились, переделились и продолжают делиться? Вы знаете, почему так много боли в современных церквях? По одной простой причине: христиане в массе своей мало знают любовь. Ефесянам 4 глава с 15 стиха открывает нам механизм, как церковь созидается, как она крепнет, как она растет. Заметьте, но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава, Христос, от которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Заметьте, тело созидается в любви только. Проблема заключается в том, что тогда, когда любви не хватает, мы часто компенсируем это всевозможными человеческими инструментами, которыми можно держать кучу людей вместе. Есть правила, есть устав, есть организации, есть разного рода деятельность, которая существует, и внешне, кажется, все крутится, все шевелится. Но вот созидание настоящее происходит настолько, насколько в этой группе культивируется и действует настоящая Божья любовь. Здесь написано: тело Христово созидается в любви. Конкретно сказано как? Говоря истину в любви, когда люди говорят истину в любви, когда не знают истину, имеют эту способность. Галатам 5 глава с 13 стиха написано: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Вот как созидается церковь. Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Очень интересно, что в следующем стихе апостол говорит, что если служащей любви нет, если вот такой любви нет между христианами, знаете, что получается? Они как скорпионы начинают есть друг друга. Писание говорит об этом. Писание говорит о том, что действительно верующие люди будут есть друг друга, поедать друг друга, если нет любви. Посмотрите, 15 стих 5 главы. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вам чтобы вы не были истреблены друг другом». Это действительно факт. Если в церкви, если в людях не культивируется настоящая Божья любовь, они тогда начинают спорить за территорию. Тогда возникает масса вопросов. Ну, посмотрите, вот попробуйте собрать 1000 человек, и так, чтобы все были счастливы. Одному тепло, другому жарко, одному светло, другому темно. Одному длинная проповедь, другому очень короткая. Одному петь вот так нужно, другому петь вот так нужно. Одному такая одежда нравится, другому такая одежда нравится. И так 1000, и у каждого человека свои преференции. И вот для этого люди говорят, ну нет, давайте договоримся, будет правило. Вот такое правило, по правилу подходишь, будем так делать. По правилу не подходишь, не будем делать. Ну, отчасти это держит. Но тело развивается только тогда, когда в сердце есть любовь. И там написано, на таковых нет закона. Это действительно настоящий механизм созидания церкви. Есть третья причина, почему Бог повелевает любить. Без любви нет влияния на мир. Я уже говорил о том, причина, почему сегодня церковь не способна или очень мало влияет на мир, заключается не в том, что недостаточно программ. В нашем современном мире, наверное, как никогда, я слежу за публикациями, я смотрю, что происходит, включая в русскоязычном христианском мире, такого обильного количества евангелизационных программ никогда не было. Никогда. Инструментов достижения людей очень много, чрезвычайно много. Но они почему-то продолжают быть малоэффективными. Причина заключается в том, что Христос ясно сказал о том главном инструменте, который действительно может впечатлить людей. Первое, Евангелие Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Дальше написано, «потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Христос ясно сказал, чем мы можем впечатлить людей неверующих. Когда мы говорим людям истину, даже самую правильную, в их сознании она воспринимается просто как очередная философия. Их много разных философий жизни, с которыми им приходится сталкиваться. Так вот, для того, чтобы они приняли слово, первое, что должно быть в жизни или в сердце христианина, это способность по-настоящему любить. Она открывает двери. На это есть причина, как я уже сказал, что в мире такой любви нет. Вот эта любовь, о которой здесь Христос говорит, как я возлюбил вас, она неземного происхождения. Поэтому, когда человек соприкасается, он чувствует, есть ли это любовь или нет. Он чувствует, чем руководствуется человек. Поэтому Иисус сказал, что «потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Тозер, известный проповедник 20 века, говорил когда-то, христианство всегда будет воспроизводиться по образу тех, кто его распространяет. Очень точное наблюдение. Вот почему мы говорим сегодня о христианстве, которое падает в своей динамике, падает в своей силе по причине того, что ослабляется и любовь христиан. Есть четвертый элемент, почему Бог повелевает любить. Без любви нет христианства. Не только без любви нет эффективной жизни, не только нет созидания церкви, не только нет влияния на мир, но в действительности, если любви совсем нет, христианства нет. 1 Иоанна 4, 7. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Очень ясно сказано. То есть, если в сердце человека не возродилась и не начала расти Божья любовь, здесь сказано, что этот человек не познал Бога, потому что если он соприкоснулся с Богом, то он соприкоснулся с Его любовью обязательно. Итак, Библия повелевает нам возлюбить Бога и любить ближних. Послушанием истине написано «через Духа, очистивши души ваших нелицемерному братолюбию и повеление постоянно любите друг друга от чистого сердца». Вы скажете, ну, мы это уже слышали и уже несколько раз принимали решение, ну, начну любить, начну учиться любить, а оно не любится. Ну, вроде, люблю первых полчаса. Знаете, когда мы Библию начинаем читать, то мы с 1 января нам на 10 дней хватает, может быть, ну, или на месяц. А когда любить решаемся, то этого порыва хватает до первого сложного человека или первой сложной ситуации, с которой мы столкнемся. И дальше мы пожимаем плечами, разводим руками и говорим, ну, а что робить? Ничего не могу сделать, вот такая ситуация, вот так приходится жить. Зная это, апостол Петр очень подробно расписал нам здесь ступенька за ступенькой практику любви. Я хочу, чтобы каждый из нас сердцем воспринял эту практику любви сегодня или эту инструкцию, и чтобы подчинил себя этой очень важной истине. Настоящая любовь – это качество новой жизни, это качество жизни в Иисусе Христе. Это не самоустановка, это не какое-то напряжение своих психологических сил. Мы получаем эту любовь от Бога. Как мы ее получаем? Библия говорит, что человек становится верующим в результате большого переворота в сердце, который называется рождение свыше. То есть, когда Бог прикасается к человеку, и когда Бог возрождает его дух. Так вот, рождение свыше имеет одним из очень важных условий, одним из первых условий – глубокое сокрушение человеческого эгоизма, принципиальное сокрушение. Иисус говорил об этом когда-то, Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, дальше первое – отвергни себя и возьми крест свой ежедневно и следуй за Мной. То есть речь идет о простом, но очень важном факте. Мы согрешили вместе с Адамом. И мы живем, и в нашей жизни, в нашей личности доминирует наш эгоизм. И когда человек приходит к Богу, то рождение свыше – это не просто слова. Это радикальная переоценка ценностей. Это когда человек понимает, что он погибший грешник. Это когда он понимает свою негодность. Это когда он видит, что сам корень его желаний, он прогнил, он негоден, он неверный, он неправильный. И когда человек, преклоняясь перед Иисусом Христом, когда он обращается к Нему с просьбой о покаянии, о прощении, вот в этот момент прощение получается или прощение дается только тогда, когда происходит вот этот очень важный фактор – отвержение себя, отвергни себя. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Отвержение себя расчищает дорогу для любви. Кстати, там слово ежедневно, оно должно стоять после слова «возьми свой крест», крест свой ежедневно и следуй за Мной. И вот потом, после того, когда мы приняли принципиальное решение, то потом в процессе нашей жизни мы ежедневно продолжаем умерщвлять наше «я». Мы ежедневно продолжаем бороться с нашим эгоизмом, но в рождении свыше принимается ключевое решение, в результате которого Дух Святой наполняет сердце человека. Как я уже сказал, после покаяния любовь не приходит в сердце автоматически. Рождение свыше сокрушает эгоизм и удаляет этим главное препятствие на пути к Божьей любви. Но этой любви нужно учиться, ее нужно вливать в свое сердце, эту Божью любовь. Ей нужно пропитывать свою личность, в ней нужно расти, и ее нужно достигать. Писание так и говорит, 1 Коринфянам 14:1, после этой знаменитой 13 главы о любви, апостол говорит, достигайте любви. То есть он ставит конкретную цель, слово «достигайте» диокете – это добивайтесь, преследуйте. По-английски есть очень-очень хорошо, это здесь нет у нас по-английски почему-то. По-английски это слово звучит как pursue или persecute. То есть достигайте так, чтобы действительно преследовать, чтобы овладеть. Не просто достигайте, как некоторые достигают, там, сбрасывают вес, и они достигают какой-то отметки. Ну, сегодня сбросил вес, а завтра, ну, день рождения, вот, не достигается. Или еще там что-нибудь. То есть это все такое понятие очень-очень субъективное. Здесь сказано так, достигайте, чтобы абсолютно достичь, чтобы абсолютно уверенно быть в том, чтобы достичь. Каким образом этот процесс достижения должен иметь место, или с чего он состоит в жизни христиан? Самое первое, о чем здесь говорит здесь апостол Петр, он говорит об основании нашей любви. Он говорит, что основанием нашей любви служит истина Евангелия. Давайте еще раз прочитаем самые первые слова 22 стиха. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию». Если мы говорим о том, что нам нужно научиться любить, нам нужно ясно понимать, что настоящая любовь неразрывно связана с истиной. Этот факт, это очень важный принцип. Сегодня многие люди мира сего и многие либеральные верующие игнорируют. Сегодня все христианство можно разделить на две категории. Одна категория – это тендирующая более к либеральному богословию. Эти люди постоянно будут акцентировать. Нам не нужно слишком сильно заострять истину Писания, потому что истина разделяет. А нам нужно больше любить. И они игнорируют Писание, и они любят, так скажем. Но эта любовь не та, о которой говорится здесь 1 Петра 1:22. Она не исходит из истины, из послушания истины. Есть другая категория людей, те, которые борются за истину. Эти борются за истину настолько сильно, что они уже начинают головы друг другу рубить. Каждый уже настолько истинен, что просто, ну вот, Царствие Божие из одного человека только существует уже. И это действительно две крайности людей, которые одни игнорируют истину, говоря о любви, другие игнорируют любовь, говоря об истине. Но в действительности и те остаются и без истины, и без любви. Заметьте, Священное Писание говорит очень ясно, что начало нашей любви заключается или берет свое начало с этой отправной точки, с признания абсолютного статуса Божьей авторитетной истины. На это есть причины. Мы чуть позже коснемся вопроса послушания. Сейчас посмотрим на сам факт истины. Заметьте, что в следующем стихе, в 23 стихе, апостол Петр именно это отмечает. Он говорит, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. То есть он говорит, научитесь, постоянно любите друг друга. Почему? Потому что вы родились от абсолютного Божьего Слова, не человеческих слов, не от человеческих идеологий. Он ясно подчеркивает то, что Слово Божие является одним из главных инструментов рождения свыше. Два инструмента есть – Слово и Дух Святой. «Восхотев, родил Он нас Словом истины» Иакова 1:18. То есть процесс возрождения неразрывно связан с истиной. И это связано с любовью. Я вам объясню, как. Вы знаете, в чем заключается главная проблема грехопадения? Главная проблема грехопадения связана с изменением отношения человека к истине. До того, как человек согрешил, абсолютно все, что Бог сказал, было абсолютной истиной для человека. Человек жил в соответствии с тем, что Бог говорит, и, соответственно, имел райскую жизнь. Грехопадение началось с вопроса дьявола, когда дьявол подверг сомнению авторитетность того, что Бог сказал. И когда человек взял на себя право посмотреть и проверить самостоятельно, истинно ли Бог говорит или не истинно. И как только это произошло, сразу же человек потерял любовь. Помните, он только что любил Еву, а теперь говорит, это она. Когда Бог спрашивает, не ел ли ты от дерева? Заметьте, как резко теряется способность любить. По простой причине, потому что нет признания объективной, авторитетной Божьей истине. Это можно еще глубже объяснить, у нас нет сейчас времени. Дело в том, что это связано с самим устройством человеческой души. Человек сделан так, чтобы он преклонялся перед Богом, чтобы быть водимым Богом. И как только человек отошел от этого, он стал сам водителем своей собственной жизни. И поэтому самое главное для него – это утверждать то, что он считает правильным. Таким образом, когда мы говорим о том, чтобы человек научился любить, если мы говорим о том, что мы с вами хотим научиться любить, у нас есть очень важное начало. Я не хочу сказать сейчас «если», я хочу настоятельно убедить вас, чтобы вы сегодня посвятили себя тому, чтобы учиться любить. И начинается это с ясного понимания того, что вот это слово, оно обладает абсолютным статусом. Когда мы говорим об этом слове, когда мы говорим о разных вопросах, мы сталкиваемся с многочисленными установками, которые определяют нашу жизнь, которые входят в конфликт со Священным Писанием. Например, мы по своей природе склонны считать, что мир должен вращаться вокруг нас. Мы так живем все. То есть нам должны угождать, нам должны служить. О нас должны заботиться, нас должны замечать. Ну, пусть не славить так, не превозносить выше всех, но хотя бы считаться на человеческом уровне. Это наша установка, которой мы живем. Но если вы считаете, что Писание является абсолютной авторитетной истиной, будьте готовы к следующему. Филиппийцам 2 глава. «Не о себе каждый заботится, но каждый о других». Это установка Писания. И мы только что сказали о установке нашей, которая глубоко внутрь проела нашу сущность. И теперь Священное Писание нам говорит, и вот здесь момент истины наступает. Здесь мы что-то сделаем. Здесь мы или воспримем истину как за чистую монету, как авторитетное Божье Слово, и будем сокрушать свое «я» и изменять свой внутренний человек. Или мы найдем какое-то объяснение, скажем, это другой перевод. Или, скажем, это в общем аллегорически правильно. Ну, здесь ясно написано, и не просто здесь сказано, а здесь ясный пример приведен. Посмотрите, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И иллюстрация очень яркая. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. То есть Священное Писание очень ясно объясняет нам сущность отношения к этой истине. Еще одна неверная установка. Мы можем любить и желать блага тем, кто достоин этого. Тем, кто ведет себя, но более-менее хорошо, не ставит нас в неудобное положение, не создает для нас каких-то больших проблем. Очень часто между мужьями и женами так. Они любят друг друга вот здесь, когда их спрашивают, любишь? Да, люблю, 100%. Рассказывают такие романтичные обещания, дают друг другу. И бедные женщины плачут во время этой церемонии. Это действительно трогательно, я согласен. Беда заключается в том, что через какое-то время эти женщины начинают плакать, потому что они видят, что эти дети не любят друг друга. Не все, слава Богу. Но иногда случается. Причина заключается в том, что вот в этот момент не думали о тех сложностях, о тех неудобствах, которые эти люди будут причинять друг другу. Евангелие Матфея, 5 глава, Иисус говорит на горной проповеди, мы уже читали этот текст. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших. Друзья, принимаем ли мы эту истину за абсолютное авторитетное Божье Слово? Как я уже сказал, апостол Петр начинает с истины и с нашего отношения к ней. Рождены ли мы от истины? Стала ли она для нас вот этим великим от Бога пришедшим фактором жизни? И таких неверных установок в нашей жизни очень много. Я привел только две, их очень много. И мы каждый раз сталкиваемся с тем, что говорит Писание. И как я уже говорю, мы вынуждены лавировать. Или мы будем воспринимать Писание и сокрушать себя. Или же мы будем каким-то образом вставлять это Писание так, чтобы оно не беспокоило нас. Второе. Условия любви. Мы говорим о лесенке, о практике любви. Основание любви – это истинное Евангелие. Условия любви – это послушание. Здесь написано так: «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга». Принятие истины требует правильного отношения к ней. Это означает, что если эта истина исходит от Бога, то я, признавая себя человеком, зависящим от Бога, и Бога тем, кем я, кому я должен служить, я свою жизнь подчиняю им. Послушание требует подчинения воли одного, воли другого. То есть, если бы это автоматически само по себе случалось, там не нужно послушание. Кому нужно послушание? Послушание нужно одному человеку, ребенок хочет одного, мама говорит ему: это не делай, делай это. Воля мамы и воля ребенка. Ребенок послушен тогда, когда он свою волю подчинил воле мамы. Вы едете по дороге, есть воля, воля государства, здесь ездит с такой скоростью, здесь ездит с такой скоростью. Вы подчиняете себя воле чьей-то. Вот точно так здесь. Послушание – это акт воли. Здесь написано: послушанием истине мы очистим души к нелицемерному братолюбию. Наша беда, причина, по которой мы не можем любить или мы слабы в нашей любви, в том, что аспект послушания слаб. Я вижу многих людей, которые очень сильно отмечают или акцентируют важное значение истины, авторитетной истины, могущественной истины, действительно важный аспект истины. Но они ничего не делают с личным послушанием этой истины. И поэтому душа их не очищается к любви. Они не приобретают способность любить. Послушание истины, оно неразрывно связано с природой христианина. Апостол Петр уже несколько раз упоминал о нем. Посмотрите, в самом начале, 1 и 2 стихи этой первой главы, апостол говорит: «Избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию». То есть мы спасены Богом, мы избраны им из этого мира, мы избраны для того, чтобы быть послушными истине. В этом главный смысл, он говорит об этом. Немножко ниже, 14 стих, он говорит: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Речь идет о реальном практическом послушании, которое должно стать характеристикой каждого христианина. Любовь возрастает только в сердцах тех, для кого послушание Богу и Его Слову является регулярной практикой жизни. Третий шаг в этой лестнице, или третья ступенька в этой лестнице, лестнице любви, подготовка к любви, которую представляет здесь апостол Петр как очищение нашей души. «Послушанием истины через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга». Апостол использует здесь ветхозаветный образ. Это слово «очистив» – это слово, которое резонировало в сознании тех людей, кому он писал это послание. Потому что все те, кто знаком с иудейской практикой, а большинство или многие из этих людей были, подавляющее большинство были евреи или верующие из евреев, которые были рассеяны в разных местах. Вот. Эти люди очень хорошо знали, что для того, чтобы прийти к Богу, в любой ситуации, для того, чтобы служить Богу любой формой, в любом виде, для этого обязательно нужно было пройти стадию очищения. Они входили только в храм. Сразу же здесь стояли специальные приспособления для омовения. Они должны были совершить жертву, специальную очистительную, жертву милостивления, так называемую, до того, как начнется все остальное. И люди ясно понимали, Бог воспитал это в сознании, и воспитал по следующей причине. Он хотел, чтобы люди понимали, что они грешны, и Бог святой. И к Богу просто так приходить нельзя. К Богу нужно приходить с тем, чтобы очиститься прежде от своей греховности. И, конечно, все эти символы указывали на жертву Иисуса Христа, которая однажды придет, и она очистит человека. Но здесь заметьте, как апостол говорит о том, что мы, приближаясь к любви, к этому очень важному служению, мы никогда не сможем служить друг другу. Мы никогда не сможем жить этим служением, если мы не очистим душу. Если наша душа не приведет себя, или она не будет приведена в порядок, она просто не способна служить. Она просто забита, ее поры забиты греховностью. Греховностью эгоизма, греховностью самомнения, греховностью страха, греховностью недоверия Богу, греховностью превозношения себя, греховностью борьбы за власть, давления над другими, греховностью лени. Все вот это, оно, знаете, пропитало поры души и окаменело там. Вот для того, чтобы эти поры стали снова дышать, чтобы они способны были наполниться любовью, для этого сначала нужна очищающая работа Божьего Духа. Очень ясно сказано здесь. Бог говорит, что если душа очищена, любовь невозможна. Два инструмента, которым очищается душа – истина и послушание. Здесь написано «послушанием истине через Духа, очистивший души ваши для лицемерного братолюбия». Слово «через Духа», кстати, оно отсутствует в лучших манускриптах «Textus Receptus» и так называемая византийская группа имеет, и русский перевод отсюда имеет это слово. Оно, в принципе, не противоречит ничему. Это действительно духовный процесс. Это процесс, который осуществляется Божьим Духом, тогда, когда мы взаимодействуем с истиной в послушании. Вот тогда постепенно из нашего сердца выскребается все то, что мешает нам по-настоящему любить. Работаете ли вы над очищением своей души? Вы никогда не сможете научиться любить, если это не имеет места последовательно в вашей жизни. Четвертый элемент в этой лестнице, лестнице практики любви, это выражение любви, которое представлено здесь братолюбием. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Это очень важная характеристика. Мы очищаем души к братолюбию. Посмотрите, очищение, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Есть ясная цель. Слово «братолюбие», известное слово «филадельфия», или здесь в данном случае «эйс филадельфиан», то есть это форма, в которой она стоит здесь, она означает любовь, чувство близости, привязанность к единоверцу во Христе. Дальше, в конце этого стиха, апостол приведет слово «агапе». Когда он говорит «постоянно любите друг друга», вот он там приводит глагол «агапе» на основе этого слова «агапе». Здесь он говорит, что мы очищаем души, и дальше он объясняет характер любви. Он говорит о том, как она выражается практически. Он говорит о том, что это такое, как ее можно увидеть. На сегодняшний день этот вопрос очень сложен для многих людей. Сегодня многие христиане, они начитались книжек, и они говорят о том, что есть такая суровая любовь, tough love, говорят. Вот я ему все сказал так, как надо. Но оно нужно с любовью. А я с любовью. Истина – наилучшее лекарство. Пусть идет и слушает, и делает. Священное Писание говорит совсем по-другому. Причем множество текстов. Оно говорит вот об этом братолюбии. Оно говорит о чувстве близости. Оно говорит о привязанности сердца. У нас есть это чувство близости и привязанности сердца к двум-трем близким друзьям, может быть. К людям, которые особо близки к нам. Здесь апостол говорит о том, что это должно стать практикой нашей жизни. Это должно касаться каждого человека. Как я уже сказал, Писание очень много говорит об этом элементе любви. Я просто прочитаю, зачитаю вам сейчас несколько текстов, чтобы мы могли иметь представление. Евреям 13:16. Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Я замечаю, это для многих людей такая особенность. Они пришли в церковь, служение закончилось. Да, слава Богу, мы сейчас, братья, побуждают нас, чтобы мы поприветствовали друг друга, и хотя бы улыбнулись кому-то, хотя бы посмотрели в глаза, пожали руку. Вот. Но очень часто, наблюдая за тем, что происходит после собрания, вокруг людей собирается одна и та же группа. Чаще всего это родственники или самые близкие друзья. Это понятно, нам удобно с этими людьми. Нам не нужно выходить из зоны комфорта. Но здесь написано о жертве. Здесь сказано о том, что нам нужно пожертвовать своим комфортом и искать общительности с людьми, которые пришли в Дом Божий поклониться Богу. Да, они, может, не такие, как мы. Да, мы не привыкли с ними иметь разговор. Но вот здесь и место проявить вот это тепло души. Открыть сердце к братолюбию, очищаем душу. Римлянам 12:10. Будьте братолюбивы друг к другу, опять это же слово, с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Заметьте, не та флав написана, не такая суровая любовь, а написано, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Действительно, ищите мягкой формы того, чтобы помогать. 13 стих этой же главы. В нуждах святых принимайте участие, то есть будьте участливы, ревнуйте о странноприимстве, открывайте свои сердца и свои дома людям. Написано, ревнуйте об этом, ищите этого. Это реальное выражение любви. 1 Петра 4:8. Апостол продолжает и более подробно раскрывает этот вопрос. В 4 главе, более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Это и есть любовь друг к другу. Достижение такой любви должно стать одной из главных целей христианства. Сердечность, братолюбие, она является главным стержнем любви агапа, который Петр говорит дальше. Заметьте, он добавляет еще одно очень важное слово. Он говорит о том, чтобы мы могли, здесь написано, к нелицемерному братолюбию очищать души. Слово нелицемерное, очень важное слово. Если вы посмотрите на следующее слово, вот внизу там есть Филадельфия, слово филадельфиан, и дальше слово, которое читается как анхупокритон. Ан, понятно, да, это частица отрицания. Хипокритон, по-английски hypocrisy, слышали, да, такое слово? Hypocrisy – это лицемерие. То есть это нелицемерно. То есть он подчеркивает, это безлицемерие, это неподдельно, это настоящее. Причина, почему он подчеркивает это, заключается в том, что мы склонны к подделке. Сердце не любит. И мы такую американскую магазинную улыбку. Раз себе, и все. И, в общем-то, we are fine. Все нормально. И здесь апостол подчеркивает, он говорит, ни в коем случае научитесь настоящей заинтересованности, настоящему участию в жизни друг друга. Даже тогда, когда мы имеем дело с недостатками ближних, нам нужно научиться, нам нужно подходить к этим людям так, что мы не оправдываем их недостатки, мы не оправдываем их грехи. Но мы подходим к ним с любовью. Мы подходим не с позиции судьи или палача. Мы подходим с позиции грешника, который только что прощен Богом, который тоже имеет массу проблем, на который благодарит Бога за то, что Божья милость его коснулась, и он в этой сфере освободился от тех или иных грехов. Римлянам 15:1 написано, «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Несколько ниже он подчеркивает, посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Принимать друг друга означает признавать нашу общую принадлежность к Иисусу Христу. И самая последняя характеристика любви. Это посвященность, заметьте, основание любви, истина Евангелия, условия любви, послушание, подготовка к любви, очищение души, выражение любви, братолюбие. И последняя главная характеристика – это посвященность. Послушанием истине через Духа, очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Очень важное слово «постоянно», его нужно перевести, потому что оно включает в себе не только продолжительность, оно включает еще несколько фактов. Продолжительно, пылко, горячо, настоятельно. Это значение этого слова. То есть апостол говорит, вот это братолюбие, которое мы только что описали, вот это братолюбие должно поддерживаться посвященностью. Посвященность – это акт воли. Это когда человек сознательно посвящает себя. Это своеобразный стержень любви, который держит нас тогда, когда нам не любится, когда не очень хочется любить, когда мы не очень способны к тому, чтобы любить. Итак, любовь, безусловно, является сердцевиной христианства. Я хотел бы сейчас вместе с вами помолиться об этом. Давайте мы встанем. Я попрошу вас, возвысьте ваши сердца сейчас, поднимите ваши глаза к Богу, возвысьте ваши стремления и посмотрите в сущность Его любви и сравните с любовью вашей. Есть ли в вас Божья любовь? Возрастаете ли вы в этой любви? Я хочу попросить каждого присутствующего здесь, пожалуйста, посвятите себя любви. Не думайте о том, что у вас уже получается любить. Посвятите себя этому достижению любви. Научите, вернее, начните учиться любви. Достигайте ее реально на практике. Помолимся.